Здравствуйте! О православной аскетике во время Великого Поста мы продолжим разговор с нашим гостем, митрополитом Новосибирским и Бердским Тихоном. Здравствуйте, владыка!
Добрый день!
Структура Великого Поста построена так, что каждая его неделя имеет свой духовный смысл, свою духовную направленность. Все богослужения связаны между собой воедино. Чтение покаянного канона, праздник торжества православия, напоминание о божественном начале в душе каждого человека. И третья неделя Великого Поста – крестопоклонная. Владыка, с какой целью из глубины алтаря с престола выносится животворящий крест? Какие мысли, чувства должен он вызывать у верующих?
Мы говорили с вами уже о том, что пост установлен перед Святой Пасхой как раз для того, чтобы напомнить всем православным людям о том, что воскресение, преображение души человеческой идет после трудностей поста, после скорбей, после самоограничения. Поэтому в середине поста, естественно, что мы не постимся так, как раньше первые христиане первых веков, как подвижники, пустынники постились. И, конечно, многие к середине поста уже изнемогали. Первая половина поста – самая трудная. Мы уже привыкаем в то время, когда нет поста, хорошо кушать, отдыхать. А здесь все-таки мы усиливаем работу над собой во время поста. И, конечно, чтобы люди увидели, подкрепились в несении постного подвига, церковь предлагает им Святой Крест. И чтобы мы, взирая на страдания Спасителя, который был безгрешным и страдал за всех нас, тоже получили духовную помощь и вспомнили об этих страданиях Господа, которые ни в какое сравнение с нашими трудностями жизненными не идут.
В евангельском чтении этой недели напоминаются слова Господа. «Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною». Что значит, владыка, отречься от себя? Ведь он не сказал «отрекись от своих грехов» или «отрекись от своих страстей», «отрекись от себя». И каковы пути самоотречения для человека?
Что значит «отречься от себя»? Конечно, по-разному можно понимать эти слова «самоотречение». Но это, прежде всего, жертвенный подвиг должен быть, у него смысл должен быть жертвенный, что человек должен жить по Божьей воле. Поэтому, когда мы смотрим на тот пример, который Христос Спаситель нам оставил, Он всегда говорил, что «да будет воля Отца Небесного». Он говорит, хотя Он сам истинный Бог, но он всегда говорил о том, что вот что было решено Святой Троице на Совете Предвечном, он все это исполнял. И не то, что он хотел показать всем нам, что очень важно исполнять волю Божию, даже если это нам кажется очень трудно. И вот в Гефсиманской молитве, когда он молился, он говорил, если возможно, то чаша сия, чтобы мимо меня прошла, но да будет воля Твоя. И мы также, мы понимаем, что следование за Богом – это трудное дело. Это несение своего же, не того креста, который нес Спаситель, мы такой крест понести не сможем, но своего жизненного креста. Ведь у всех людей, современным языком говорят, черные, белые полосы, а христиане говорят о том, что бывают и трудности, бывают радости в жизни, но скорбей бывают больше и много. И люди, конечно, те в жизни, так сказать, остаются крепкими и выносливыми, которые понимают, что трудности будут и готовят себя к этим трудностям. Мало ли что случится в жизни, надо всегда быть готовым, чтобы не впасть в отчаяние, состояние, когда человек сам себя не контролирует. И поэтому, когда человек несет крест, будучи христианином, и осознавая, что через этот крест он получает божественную благодать, через этот крест он освобождается от грехов своих, пороков, недостатков, то он следует примеру Христа. Он готовит себя для того, чтобы быть в Царстве Божьем со Христом. И он понимает, что просто так это Царство Божие, оно не дается. Оно начинается с трудностей покаяния, когда мы должны осознать себя, кто мы такие на самом деле, чего мы хотим. Если мы все осознали правильно, раскаялись, идем за Христом по пути исполнения божественных заповедей, то мы несем этот крест. Все люди несут какие-то жизненные трудности, но они не являются для всех спасительными. А они просто начало новых адских мучений, которые ожидают людей, не знающих Христа. А для христиан это начало радости. Все эти, даже мы можем в полуночнице, в субботней прочитать. Временные эти мучения в радость нам. Вот как христианин должен относиться к этим трудностям.
И далее мы читаем евангельские слова, которые тоже, если их воспринимать непосредственно, могут показаться странными и непонятными. «Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее». В чем смысл этих слов?
Ну, мы знаем, что особенно во времена, да и сейчас, мы знаем, много есть для верующих людей трудностей и сложностей в жизни, и особенно в первые века христианства. Господь сказал еще и другие слова, что будут вас ненавидеть, потому что меня ненавидят, будут вас гнать, предавать на судилище, избивать, убивать. И даже тот, кто будет убивать вас, будет думать, что Богу служит. Не только неверующие люди будут вас убивать, но даже верующие будут убивать, которые по-другому верят, по-другому понимают духовную жизнь. И Он готовит нас этими словами, что если у нас будет такой выбор, или умереть за Христа, или отказаться от Него, то мы должны знать. Господь сказал, кто постыдится Меня и слов Моих, вроде этом прелюбодейным и грешным, того и Я отрекусь перед Отцом Небесным. То есть здесь надо стояние, даже до пролития крови, христианин должен исповедовать свою веру во Христа. И на чашу весов, если надо положить свою жизнь, он должен выбирать, что лучше расстаться с жизнью, чем отречься от Христа. И мы видим многочисленные примеры и в наше время. Вот прошлый век, итоги столетия, уроки столетия, которые мы сейчас извлекаем в связи с нашими русскими революциями, как раз говорит о том, что многие люди сохранили для нас вот этот русский православный мир. Они сохранили нашу веру, они сохранили наши традиции отечественные. Потому что какие бы ни были правители дореволюционные, они строили государство на христианских началах, на христианских ценностях. И поэтому, так сказать, государство было успешным, успешно развивалось, и не было великих каких-то потрясений. Как говорил Столыпин, революционерам нужны великие потрясения, а нам нужна великая Россия. И поэтому сейчас у нас возрождается государство, которое мы хотим строить на христианских базовых ценностях. И слава Богу, многие люди поняли, что это путь, по которому, идя, государство может достигнуть процветания и духовного, и материального.
Завершается это евангельское чтение такими словами Господа. «Есть некоторые стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе». О ком здесь идет речь, о каких людях?
Здесь, если посмотреть по контексту, то следом за этими словами в Евангелии сказано, что через несколько дней Спаситель взял своих любимых учеников на гору Фавор и преобразился перед ними. Это Спаситель показал, что Он идет на Голгофу добровольно, что Он Бог, и, как Он сказал апостолу Петру, когда тот хотел обороняться от пришедших за Ним, чтобы их арестовать, и Он говорит, что, думаешь, я не могу попросить у Бога несколько легионов ангелов, но как же исполнить тогда волю Божию о спасении рода человеческого? И здесь Господь перед своими страданиями, Он преображается перед учениками, показывая славу Божества, вот эту светоносность своей плоти. И евангелисты даже пишут, что даже одежда Его стала белой, как белильщик не может выбелить одежду. Это говорится о чем? О преображении человеческой личности. Поэтому мы говорим о воскресении, о соединении с Богом. И это может быть только через крест. И поэтому каждый христианин должен знать, что просто так Царство Небесное не дается, просто так преображение человеческой личности не дается. Грех глубоко проник в природу человека. И чтобы его искоренить, нужно вот это лекарство. Оно, конечно, горькое и болезненно принимается, но зато душа и тело человеческое исцеляются и становятся богоподобными.
Во время подготовки к Великому посту и во время его церковь вспоминает святых, которые смогли отречься от себя и, будучи грешными, наследовали Царствие Небесное. Какими путями они смогли достичь таких высот?
Прежде всего, вера. Ведь о чем мы говорим? Все Евангелие нам говорит о том, что спасаются те, кто поверили в Спасителя. Сам человек не может спастись. Господь сказал, что это возможно только Богу. Вот Бог пришел на землю. Если мы верим, что Он Бог, что Он может нас спасти, мы спасаемся. А остальное, конечно, надо исполнять то, что Он предписывает. Почему и апостолы учат нас, что вера должна быть у нас, которая поспешествуемо бывает добрыми делами. Что входит в добрые дела? А вот исполнение божественных заповедей. И сам Господь говорит, кто меня любит, кто поверил, полюбил, он должен исполнить заповеди. Если человек старается, исполняет заповеди, не оскверняет себя различными грехами, пороками, страстями, то он идет ко Христу и становится таким же, как Христос. Потому что для чего мы причащаемся святых тайн? Тела и крови Христовых. Потому что тело и кровь Христова изменяет нашу и душу, и тело. И вот почему мы знаем, что у святых мощи нетленные? Потому что как раз, что они тоже освящаются. И человек становится способным воспринять этот духовный, умный мир, который мы называем Царством Небесным.
Святые отцы называли крест всесильным, славой апостолов, крепостью мучеников, твердыней мужей преподобных, отгнанием помыслов нечистых, основанием благочестия, губителем бесов, посрамлением врагов в страшный день суда. Владыка, в чем же сила животворящего и чудотворного креста?
Ну вот если постом еще вспоминается преподобная Мария Египетская, когда она говорила старцам Зосимы, то она говорила, чтобы люди, которые идут за Христом, часто осеняли себя крестным знаменем. И вот у святых отцов, исихастов, мы можем найти такие слова, что человек, когда вот молится, призывает имя Христово, то он должен себя еще и осенять крестным знаменем. Потому что, осеняя себя крестным знаменем, мы показываем свою готовность распинать грех, который живет в нас, распинать все свои страсти, похоти. И поэтому мы должны здесь очень следить, особенно за своим разумом. Какая мысль пришла? Если ее исполнит эту мысль, не приведет ли она нас к падению, не приведет ли к отступлению от Христа, от Церкви? И поэтому здесь мы должны просить у Бога дар рассуждения. Ведь святые отцы говорили так: тот обрел спасение, кто обрел дар рассуждения. И тогда мы много сделаем интересных открытий, и мы увидим, как же живет, чем живет наша душа, что мы хотим, к чему мы стремимся. И вот апостол Павел говорит: бедный я человек, хочу доброе и не могу творить, не хочу злого, но совершаю. Значит, живу не я, а живет во мне грех. И вот нам обязательно надо выявить вот эти свои недостатки, заглянуть в глубину своего сердца. Что же мы накопили за свою жизнь? И если это какие-то тернии и волчцы, их надо обязательно искоренить в душе. И время Великого Поста, оно самое благоприятное.